è della Dusa.
Здравствуйте, это выпуск подкаста «Что случилось?» о событиях войны раз в неделю с Дмитрием Кузнецовым, военным экспертом «Медузы». Это происходит. Привет.
Привет.
Мое имя Владислав Горин. Что важного было на фронте за эту неделю? Может быть, с Сумской области начнем?
Ну, как тебе больше нравится. Есть несколько направлений, где российская армия даже не то, что продолжает наступать, а явно начинает новый этап летней кампании. Реализуют те планы, которые мы с тобой обсуждали. Это и выход к городу Константиновка с нескольких сторон с дальнейшей целью наступления на Славянск-Краматорск. Ну, Сумская область тоже важное направление, хотя если в целом рассматривать российский план, как он сейчас вырисовывается, это скорее второстепенное направление, и целью действий там российской армии является отвлечение крупных сил ВСУ от фронта в центральной части Донбасса. Мы с тобой на прошлой неделе расстались на том, что российское командование снова ввело войска, которые участвовали в битве за Суджу, ввело через границу на новом направлении, непосредственно к северу от города Сумы. И российским войскам удалось продвинуться на 8-10 километров. В итоге фронт расширился в Сумской области. Мы видим прибытие бригад, которые с украинской стороны раньше участвовали тоже в битве в Курской области. Видим прибытие их на другие участки фронта, под ту же самую Константиновку. То есть группировка украинская фактически расформирована. И сил для того, чтобы остановить российское наступление к северу от Сум, у украинского командования сейчас нет. Это создает, естественно, кризисное положение на этом участке фронта. При этом непосредственной угрозы городу Сумы сейчас нет. И российские войска, собственно, от Сум отделяет крупный лесной массив с реками. В общем, не самое благоприятное в географическом смысле место для наступления. Но, тем не менее, да, кризис этот продолжается. И, очевидно, требуется от украинского командования принятие каких-то решений, переброски резервов и так далее. С резервами, как мы понимаем, не густо. Что касается центральной части Донбасса, там произошли существенные изменения. Российским войскам удалось с двух сторон от города Торецк прорваться к водохранилищу Клебан-Бык, которое находится непосредственно к северу от Торецка, между Торецком и Константиновкой. Можно посмотреть на карте, мы приложим ссылочку на свежую карту. Замысел такой, чтобы одновременно выйти к западной и восточной оконечности этого водохранилища и таким образом заставить украинские войска, которые остаются на окраинах Торецка, довольно крупная группировка, фактически вновь созданный корпус из бригад Национальной гвардии с усилением из армейских бригад. В общем, идея российского командования состоит в том, чтобы заставить эту группировку отступить в Константиновку, ну и фактически с этого момента начнется непосредственно битва за Константиновку. И в то же самое время российские войска продвигаются к северу от дороги Константиновка-Покровск, пытаются сразу заранее Константиновку обойти, выйти в район Дружковки, это следующий к северу город, агломерации Славянска и Краматорска. И в то же самое время активизировались российские войска в Часовом Яре, это к востоку от Константиновки, заняли часть села Ступочки, важное в логистическом смысле место, которое еще известно со времен битвы за Бахмут. Село находится на дороге Бахмут-Константиновка. То есть также подходит к Константиновке с востока. Вот такая вот ситуация. Это что касается направления главного российского удара. Под Покровском российские войска также активизировались. Там есть два расходящихся направления, по которым российские войска наступают. То есть вдоль дороги Константиновка-Покровск пытаются охватить Покровск с востока и, возможно, в будущем с севера. И к западу, и к юго-западу от Покровска российские войска наступают к границе Днепропетровской области, к крупному селу Новопавловка, через которое потом можно будет в случае его захвата выйти к дороге Покровск-Днепр и отрезать Покровск от баз в Днепропетровской области. И на Новопавловку уже наступает российская группировка «Восток», это та, которая захватывала Курахово и Великую Новоселку. И также она подходит к стыку границ Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей в районе села Комар. И угрожает той же самой Новопавловке теперь с юга. То есть ситуация равномерно тяжелая на всех фронтах. Это мы еще не упоминаем отдельную историю. Битву на границе Харьковской и Донецкой областей. В районе города Лиман и в районе Кременских лесов там российские войска пытаются прижать украинскую группировку к реке Северский Донец, заставить ее отступить в Лиман. А Лиман находится непосредственно через реку от Славянска. Вот такой вот большой гранд-план российского командования, видимо, до конца года. Российские войска пытаются выйти с нескольких сторон к Славянску и Краматорску. Сложно сказать, реализуем ли такой амбициозный план, но, по крайней мере, потому что мы видим по движениям войск, по распределению их по разным фронтам, вырисовывается вот именно такая картина.
Ты описал то, что происходит в суммах, описал, что происходит в двух подковах, одна больше, и на ее краях Часов-Яр и трасса Покровск-Константиновка, а в нижней части этой дуги Торецк, а вторая подкова, она охватывает Покровск, потом вернулся к лиману, вернее, к Северскому Донцу. В общем, описал ту активность, которую проявляет российская армия. Аналитики говорят, что выросли темпы, но выросшие темпы — это такой немножко странный, да, показатель. Количество ударов или количество захваченных территорий — это не всегда релевантно. В общем, ты говоришь, что цифры, они и качественно имеют значение, видишь большую наступательную операцию. Небольшое уточнение насчет вот этого места прорыва, про которое мы несколько раз говорили, то, что северо-восточнее Покровска или от Торецка западней на трассе Покровск-Константиновка, там удается ВСУ купировать это продвижение? Оно до сих пор самое динамичное из всех направлений, по которым наступает российская армия?
Но это происходит волнами. Там две недели казалось, что ситуация стабилизирована как раз за счет переброски резервов, прежде всего из Сумской области. Сейчас мы видим, что российская армия продолжает исполнять свой план, который заключается, по крайней мере, на этом этапе, в выходе к водохранилищу Кребан-Бык с целью выдавить ВСУ из Торецка, ну и начать уже непосредственно операцию по охвату и штурму Константиновки, который является самым важным узлом дорог в этом районе. Прикрывает с юга агломерацию Славянска-Краматорска. То есть сейчас очередной кризис. Естественно, будет попытка этот кризис купировать. Вероятно, в ближайшие недели ВСУ придется отойти из Торецка и строить новый фронт по водохранилищу и с запада в каком-то месте на трассе Константиновка-Покровск. Ну и также заниматься Часовым Яром, где тоже, как я уже сказал, возник новый кризис после многих месяцев относительно статичной ситуации. Стоит еще упомянуть, что в Часовом Яре российские войска захватили еще один кусок центра, точнее, щебня, который остался от бывшего центра города Часов-Яр. В общем, ситуация равномерно ухудшается на всей этой, вот, как ты назвал это, подкове, по всей этой подкове.
Когда ты говорил, уйдем из этого места западней, про охват Покровска с западной стороны, ты сказал про Днепропетровскую область. Я видел сообщение, что вступили войска Российской Федерации в Днепропетровскую область. Символически заметная была вещь, не очень, очевидно, важная с тактической точки зрения или стратегической и тактической. Но были они там, не были, считаешь ли ты это существенным?
Ну, есть видео ровно с границы с водружением флага. Так что можно сказать, что да, были. Насколько продвинулись дальше, там, Минобороны России утверждает, что вышли на широком фронте, в том числе войска группировки «Восток», которые действуют южнее. Такого мы по видео не наблюдаем. Вот, но 90-я танковая дивизия Центрального военного округа из группировки «Центр» около села Орехово, не путать с городом Орехов, вышла к границе. Это прямо непосредственно напротив Новопавловки, про которую я говорил. Это крупное село и тоже узел дорог, от которого зависит и фронт в южной части Донецкой области, точнее, то, что осталось под контролем ВСУ. И, собственно, Новопавловка прикрывает подступы к дороге Покровск-Днепр.
Это был обзор событий на фронте. Следующая тема, тема, связанная с тем, что мы обсуждали на прошлой неделе, а именно диверсию Украины в отношении находящихся глубоко, далеко в тылу аэродромов стратегической авиации Российской Федерации. Операция «Паутина», как это называются украинские официальные источники. За отчетный период, то есть за 7 дней, прошедших с прошлого выпуска, а наши встречи с тобой еженедельные, были снова взаимные обстрелы между Российской Федерацией и Украиной. Такое бывает. Россия выпустил довольно много дронов и ракет, несколько сотен. Можно прочесть комментарии Z-активистов, которые говорят, что это слабый удар на поражение самолетов стратегической авиации. Если это возмездие, то какое-то оно не очень существенное. Можно ли считать, во-первых, это ударом возмездия за паутину, а во-вторых, даже так, зачеркивая предыдущий вопрос, как будто был ли удар или худше еще впереди?
Ну, мы с тобой в прошлый раз говорили, что никакого хорошего с точки зрения Кремля ответа на атаки базы стратегической и дальней авиации нет. Нет таких инструментов, которые можно вот взять и немедленно использовать. Поэтому, ну, наверное, можно сказать, что рутинную свою работу по ударам по тылам назвали ответом. Понятно, что самым хардкорным провоенным военкорам, активистам и так далее такой масштаб не понравился. Мы слышали призывы «пора бы и ядеркой», ну, все, что обычно бывает в таких случаях. Ну да, хорошего ответа нет. Из существенного в этих ударах стоит отметить, что, возможно, мы видели несколько случаев ударов по какому-то военному производству замаскированному.
Ты не про Артем, ты про распределенные производства, которых довольно много в Украине, в первую очередь дронных.
Да, я именно про это. Там используются старые советские заводы, их подвальные помещения. Возможно, один из случаев можно считать практически доказанным, потому что это было производство дронов, которое открывал лично Зеленский. Возможно, таким образом оно и было вычислено в Киеве. Вот. Но я бы сказал, что достаточных доказательств нет, но очень похоже на то. Раньше мы не видели столь очевидных ударов по новой военной промышленности Украины, прежде всего по производству дронов. Если российское командование способно обеспечить системные удары под таким производством, это будет большой проблемой для Украины, но сомнения, конечно, в этом есть. До сих пор с системностью российского командования, которое отвечает за ракетные удары, были проблемы.
Был, кстати, еще один эпизод, в украинских медиа писали, я не видел, сразу скажу, убедительного подтверждения, и, ну хорошо, спойлер, мы с тобой это в переписке обсудили, ты тоже, я так понимаю, не видел, поражение «Искандеров» при развертывании, мол, это могла быть часть ответа, возмездия, но украинцы ударили раньше, и вот, что вы там говорили про «не смешите «Искандеры», вот как они горят. То, что ты видел, кажется ли тебе достойным доверия и убедительным?
Нет, ну, данных объективного контроля нет. То есть так, чтобы сначала снимается пусковая установка «Искандера», потом она горит. Вот такого видео нет. Было несколько эпизодов украинских ударов по приграничным областям. Один из них постфактум выдавался за удар по «Искандеру», но, опять же, судить по видеоданным, которые есть, судить, был ли это «Искандер» или, допустим, какая-то установка ПВО. То есть там виден разлет горящего ракетного топлива твердого. Вот. Но что это была за установка, сказать по этому видео невозможно. Поэтому можно принять к сведению, насколько я знаю, ни одна из баз, которая ведет учет потерянной техники, эти «Искандеры» в потери не записала. Ну и, в принципе, с начала войны нет ни одного подтверждения поражения «Искандеров».
Новостная заметка в издании «Медуза» на этой неделе. Соединенные Штаты планируют сократить бюджет на закупки нового вооружения для Украины, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хексет в ходе слушаний по планируемому оборонному бюджету в Комитете по ассигнованиям Палат представителей. Отвечая на вопрос о том, какие расходы запланированы на помощь Украине, глава Пентагона сказал, что на эту инициативу, прямая речь, бюджет будет сокращен. Он отметил, что нынешняя администрация президента США придерживается совершенно иного взгляда на российско-украинскую войну. И снова прямая речь. «Мы считаем, что мирное урегулирование в интересах обеих сторон и в интересах нашей страны, особенно учитывая все противостояния в мире», — добавил Хексет. «Как для тебя это звучит? Как может сказаться на помощи в действительности?» Да, я знаю, что я тебя практически каждый раз спрашиваю про это, и ты говоришь, что Байден выделил, и это не так просто остановить, но читаешь подобные заявления и понимаешь, что за этим тоже надо следить. Это важная часть этого конфликта.
В очередной раз нужно напомнить, что существует три канала помощи. Точнее, существовало при администрации Байдена, и они продолжают работать, потому что они так или иначе долгосрочны. Первый канал называется списание техники со складов Пентагона. Самый гибкий инструмент, то есть просто взяли со склада в рамках лимита, который был выделен Конгрессом. Это даже не бюджетное полномочие, то есть деньги не тратятся на это просто списание в рамках лимита. Лимит был большой, в разные годы чуть по-разному. Ну, порядка 8 миллиардов долларов, плюс еще какие-то переходящие остатки с предыдущих периодов. И администрация Байдена, перед тем, как покинуть Белый дом, в последние недели своего там пребывания выдавала чуть ли не рекордные пакеты поставок. Обычно вот как раз, когда упоминали очередной пакет поставок помощи Украине, это как раз он в значительной степени состоял из этих вот самых списаний. Второй канал – это программа помощи Украине, которая заключается в заключении на деньги американского бюджета. То есть деньги платит американский бюджет, а контракт заключается с Украиной, контракты с американскими предприятиями на производство новой техники, вооружений и боеприпасов. Они были подписаны на годы вперед. Процесс по разным позициям может занимать месяцы, может занимать годы. И, собственно, это позволяет Украине рассчитывать, что до 26-27 года американская помощь сохранится. Эту помощь можно прекратить, вот, но это отдельная история. В законе о подобной помощи прописано, что оружие, произведенное по этим контрактам, в случае военной необходимости, можно перенаправить куда-то еще, но это довольно сложная процедура. Вряд ли Хексет говорит именно про эту часть. Тем более, что деньги выделены и местами потрачены. И не очень понятно, как в рамках бюджетных процедур это финансирование можно сократить. Вот. Скорее всего, речь идет про третий инструмент, самый маленький. Речь идет про единицы миллиардов долларов за все время, то есть с начала вторжения. Это прямые военные поставки. Периодически этот инструмент использовался для каких-то оперативных поставок. Речь, вероятно, идет про это. Иначе мне довольно сложно объяснить. Поскольку подробностей министр обороны никаких не сказал, предполагаю, что речь идет про наименее существенный из трех инструментов. Ну и да, надо напомнить, что никакого дополнительного вооружения администрация Трампа Украине не предоставляла. Все это в рамках списаний, договоров, поставок, которые были согласованы администрацией Байдена.
У поколения моих, наших с тобой, ну, в смысле, не общих, а у поколения наших родителей был, может, где-то теперь есть еще термин ОБС или информационное агентство ОБС. Одна бабка сказала про слухи, да? Новости из разряда не ОБС, но ОПС. Один подкаст сообщил. Цитата по телеграм-каналу издания агентства. Глава немецкой разведки сообщила о готовности России отправить зеленых человечков в Эстонию. Россия намерена испытать решимость НАТО, в том числе за счет расширения конфронтации с Западом за пределами Украины, заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии БНД Бруно Каль в подкасте Table Media, пишет Reuters. У немецкой разведки есть разведданные о том, что в России считают, что обязательства по коллективной обороне, закрепленные в договоре НАТО, больше не имеют практической силы, сказал Каль. И прямая речь. Мы совершенно уверены, и у нас есть разведданные, подтверждающие это. Украина — это лишь шаг на пути в западном направлении, заявил глава БНД. Российские власти рассматривают возможность конфронтации, которая не должна перерасти в полномасштабное военное столкновение, с целью проверить, действительно ли Соединенные Штаты готовы выполнить свои обязательства, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора, сообщил Каль. Снова прямая речь. Им не нужно отправлять для этого армии танков. Достаточно послать в Эстонию маленьких зеленых человечков, чтобы защитить якобы угнетаемое русское меньшинство. Когда может начаться такая операция, глава БНД не сказал. Эстонский сценарий выглядит реалистично. Недавно заявил издание «Тагесшпигель» генерал Бундесвера Юрген Йоахим фон Зандерарт. Его слова. Москва попытается проверить альянс, например, оккупировав ограниченную территорию в Эстонии или Латвии. Для этой цели можно было бы попытаться использовать русскоязычное меньшинство в странах Балтии, сказал военный. По его словам, это наиболее вероятный сценарий проверки готовности НАТО применить статью коллективной обороны со стороны России. В США серьезно относятся к российской угрозе, сказал Каль, ссылаясь на контакты с американскими коллегами. Слава богу, они относятся к этому так же серьезно, как и мы, сказал он. Конец обширной цитаты. Честно говоря, обескураживающие сообщения, несмотря на, да, все вот эти оговорки про то, что это один подкаст, это личное мнение и все такое прочее. Тебя обескураживает?
Надо понимать, что за источник ко всем данным разведки, которые нам публично сообщают, анонимно ли или с названием соответствующего разведчика, то есть с байлайном соответствующего разведчика, надо понимать, что это все может быть пропагандой и чаще всего является пропагандой. Работа людей такая, сообщать не настоящие данные, которыми они оперируют, а какие-то еще, чтобы повлиять на противников, союзников, собственных политиков и общества. Так это надо оценивать. Понятно, что сейчас у российской армии нету сил для того, чтобы проводить подобного рода операции с неочевидным исходом и неочевидными перспективами. То есть попробовать, конечно, можно все что угодно, но можно получить открытый конфликт с НАТО, в чем, я думаю, Кремль сейчас не заинтересован. Стоит отметить, что войска Ленинградского военного округа, которые как раз постоянно базируются на границах стран Балтии, сейчас находятся под Харьковом и в Сумской области. Развертывались там еще весной прошлого года. В течение, опять же, 24-го года создавался еще один новый армейский корпус в Ленинградском военном округе. Вот он сейчас тоже частично находится в Курской области, частично в Харьковской. И, в общем, про Эстонию вряд ли эти люди что-то думают. И командование, и военнослужащие, которые принимают участие в этих тяжелых боях. Кроме того, нам стоит напомнить, что НАТО не сводится к уставу и к пятой статье. Есть разработанные планы обороны стран Балтии. Проводились многочисленные учения по переброске войск и отработке взаимодействия разных армий, входящих в НАТО стран, по развертыванию в странах Балтии. Это довольно автоматический процесс, и он не связан даже с пятой статьей, которая не автоматическая. Не слышал, чтобы эти планы кто-либо отменял, и все силы и средства, которые должны быть задействованы в такого рода операциях, они находятся на своих местах. Все, что про эту длинную цитату, коротко можно сказать.
Вычленим из этого, может быть, воздействие на собственных политиков, потому что что может быть лучше для разведчика или для военного, чем холодная война? Во-первых, воевать, ну, конечно, надо в каких-то отдельных точках, но не напрямую, плюс-минус. А вообще бюджеты, карьеры, это все довольно притягательно, как не под такую угрозу, во многом привычную, это все просить.
Да, ну это, наверное, немножко в лоб такое описание того, что происходит. Можно с другой стороны на это дело посмотреть. Не являюсь специалистом по европейской политике, но вижу отголоски политической борьбы, связанные с перевооружением стран ЕС и значительных изменений в самих принципах европейской политики, с этим связанных. То есть отмена порога долга как раз для военных целей, ну и так далее. Вижу сложные процессы, предполагаю, что это должно сопровождаться какой-то политической борьбой. Наверное, в этом контексте и нужно рассматривать подобные заявления. Вот. Но единственное, что хотелось бы сказать про перспективы дальние. Покуда российская армия не демобилизована, она, конечно, будет представлять существенную угрозу Европе, где никакой мобилизации не производилось. И непонятно, что вообще с планами на такой случай. Российская армия сейчас большая, этим фактом представляет значительную угрозу для своих противников в новой холодной войне.
Спрашиваю с очень большой осторожностью и понимаю, что это все фантазии, спекуляции, и причем такие нехорошего сорта спекуляции, но Эстония, если честно сказать, удивляет в этом сообщении. Там есть указания на Латвию, но в предыдущем сезоне, даже позапрошлом, Литва все-таки фигурировала, Сувалки, путь через Беларусь на Калининградскую область по земле. Если бы ты был злодеем и думал о том, что страны Балтии нужно вернуть под сапог Москвы, ты бы о чем думал? О Риге, городе-герое, о Сувалках, о Таллине, Колыване?
Ну, если цель захватить, то, вероятно, операция должна предусматривать наступление по нескольким направлениям. Есть какие-то другие цели, а именно что-то там проверить в политическом смысле, бдит НАТО или совсем нет, то Эстония, ну, наверное, хороший вариант с точки зрения злодея в Кремле.
Не собираюсь извиняться за этот вопрос. Все претензии предлагаю перенаправить главе германской разведки и в их подкасты. В прошлый раз мы говорили о привлечении контрактников на фронт в Российской Федерации. Исходя из бюджетных трат, хочу поговорить об этом снова. Издание Bell выпустило интересную заметку, где фиксирует перемену тренда в привлечении солдат в России. Вот снова цитата. «Российские власти впервые с начала кампании по привлечению добровольцев на войну с помощью высоких денежных премий начали снижать размер этих выплат. Особенных бюджетных проблем у областей, снижающих выплаты, нет. Похоже, у властей просто отпала необходимость поддерживать повсеместную гуманитарку за увеличением набора в армии по всей стране. На минувшей неделе одна из самых богатых российских автономных республик Башкирия стала как минимум пятым регионом, сократившим единовременную выплату для граждан за подписание контракта с Минобороны с 1 миллиона 600 тысяч рублей, примерно 20 тысяч долларов, до 1 миллиона рублей, примерно 12 тысяч долларов. Там дальше перечисляется еще несколько примеров. Говорится, что есть, конечно, недавние примеры и обратного повышения выплат, но вот что ключевое здесь про, собственно, перемену тренда. Это похоже на разворот тренда с тех пор, как весной 2023 года российские власти решили отказаться от новых волн принудительной мобилизации в пользу набора контрактников за деньги. С тех пор регионы последовательно повышали выплаты и даже пытались переманивать мужчин друг у друга. Снижение выплат совершенно точно согласовано с Кремлем. Самостоятельно это никто делать не будет, уверенно сказал ДБЛ, чиновник экономического блока. А видишь ли ты какие-то причины для перемены тренда и как бы ты мог это объяснить, если тебе кажется это заслуживающим внимания, дорогой Дмитрий?
Там в той же самой статье, которую я внимательно прочел, по-моему, дается хорошее объяснение всему этому. Это все происходит в рамках борьбы между регионами и конкуренции между регионами, которая иногда становится нездоровой. Были аналогичные ситуации и раньше, но были связаны не со снижением суммы выплат, а, допустим, с уменьшением рекламной активности той же Москвы. Потому что в какой-то момент люди предпочитали записываться на войну именно в Москве по финансовым соображениям. Есть всякие истории, где регионы жаловались друг на друга на то, что мы не можем выполнить свое задание по привлечению контрактников, потому что все вот идут к соседям. Не знаю, там приходилось вмешиваться Кремлю в этот процесс или нет раньше. Но такие истории случались и раньше, и в 23-м году, и в 24-м. Ну, наверняка стоит, конечно, остро бюджетная проблема. Часть регионов остаются, естественно, дотационными и вынуждены вести всю эту кампанию и выполнять эти квоты не на свои деньги, а на федеральные, то, что создает дополнительное напряжение. Может быть, не непосредственно на федеральные, не в качестве целевой статьи бюджета. Там как-то перераспределять средства для того, чтобы иметь возможность нести такие крупные расходы. Думаю, что это не какой-то тренд, типа там деньги кончились, все пропало, теперь будем пытаться нанимать за меньшие деньги. А это какая-то усушка, утруска, связанная с мощным повышением и федеральных выплат в два раза, и в регионах тоже местами в два раза. Ну, в разных регионах по-разному. И есть очевидная проблема, которую требуется решить, это дисбаланс. Региональные выплаты могут отличаться в разы. Также вижу всякие сообщения, когда регионы, которые раньше не смотрели в паспорт на прописку человека, который приходил к ним наниматься контрактником на войну, теперь там вводят какие-то дополнительные ограничения. Допустим, единовременную выплату, да, мы тебе выплатим, а вот если ранение, то ты наши региональные выплаты за ранение не получишь, да, или там твоя семья не получит за твою гибель. То есть это какой-то внутренний процесс, люди пытаются оптимизировать всю эту историю. И отдельное упоминание требует проблема, что найм контрактников – это не единственное, что требуется для расширения армии, для увеличения численности группировки в Украине. Требуется еще и техника, и офицеры, и какие-то базы обучения, на которых тоже нужны инструкторы и так далее. То есть мы видим, что количество контрактников, по крайней мере, в конце 2024 года, а вероятно и в начале 2025 года, было значительно выше, чем в начале прошлого года, когда, собственно, принималось решение о повышении единовременных выплат при заключении контракта. Но при этом мы не видим, чтобы был какой-то вал формирования новых соединений и объединений. Вот там Шойгу обещал перед своей отставкой много-много дивизий новых. Нет, эти новые дивизии не создаются. Вместо них резервные полки, которые не требуют большого количества техники. С их помощью потом усиливаются какие-то отдельные бригады и дивизии. Вот таким вот образом идет расширение армии ползучим, а не так, чтобы там пекли бригады и дивизии как пирожки, как, собственно, Шойгу обещал. Так сделать не получается. Понятно, что из-за ограничений, связанных с дефицитом тяжелой техники и офицеров.
Переходим к вопросам слушателей. Их можно оставлять под этим выпуском перед записью следующего эпизода. Отберу и покажу, интересно Дмитрию или нет, несколько вариантов. Но под выпуском исключительно в YouTube. Мы собираем вопросы канала «Медуза» и исключительно под специально закрепленным комментарием. Не забывайте писать имя и город, откуда вы. Много было вопросов, дорогой Дмитрий, вернее, возражений насчет того, как ты оценил удар Украины по стратегической авиации Российской Федерации дронами из ФУР и, в частности, такой вопрос есть. Как вы думаете, почему Украина решила атаковать стратегическую авиацию вместо тактической? Ведь для изменения ситуации на поле боя логичнее было бы вывести из строя самолеты, которые доставляют управляемые бомбы. Неужели политический эффект более важен? Кирилл из Харькова тебя спрашивает.
Это хороший вопрос. Могу только догадываться, какой правильный ответ на этот вопрос. Это спецоперация. Можно только догадываться, какие там были мотивы. Можно предположить, что атаковать тактическую авиацию, как ни странно, несколько сложнее, чем даже отдаленную базу где-нибудь в Иркутской области, где стоят стратегические бомбардировщики, по нескольким причинам. Во-первых, начиная еще с первых ударов беспилотников по российским авиабазам еще в 2022 году, российское авиационное командование разрабатывает и осуществляет план по защите этих самолетов с помощью их перебазирования. В принципе, известно, что это достаточно хорошо работает, когда летят эти медленные дроны, которые взлетают в Украине, и за то время, что они успевают долететь до цели, авиацию поднимают в воздух. Не могу сказать, насколько все это действительно хорошо организовано, но факты такие есть. И, в общем, источники, близкие к руководству российской авиации, этим гордятся. А вторая история связана со строительством укрытий железобетонных для тактической авиации. Мы знаем, что на нескольких аэродромах, которые активно используются как раз для ударов управляемыми авиабомбами по Украине, по фронту, такие укрытия строятся, и местами они уже готовы. В том числе на авиабазах, которые ранее подвергались ударам дальнобойных дронов украинских. Но, наверное, имея такой ресурс, как эти самые фуры-дрононосцы, можно было попробовать нанести удары по базам тактической авиации. И действительно, с точки зрения влияния на ход боевых действий, это было бы намного больше, чем то, что удалось достигнуть ударами по дальней авиации, которая в боевых действиях участвует. Во-первых, это такие параллельные боевые действия с не очень понятной эффективностью в виде ударов по тылам. А во-вторых, численность этой авиации для подобного рода ударов, она избыточная, очевидно. То есть не нужно 100 ракетоносцев для того, чтобы наносить довольно скромные удары по территории Украины. И, очевидно, главным лимитирующим фактором там является количество ракет, а не количество носителей. Но получилось, как получилось. Как мы с тобой в прошлый раз обсуждали, красиво, политически убедительно. Действительно не оставили никакой возможности для равноценного ответа. Но при этом влияние на ход боевых действий здесь и сейчас не самое большое получилось.
Следующий вопрос без подписи. Подписывайтесь, пожалуйста, так душевней. Осенью Дмитрий говорил, что уже в 2025 году у ВС РФ может начаться дефицит техники, что заметно скажется на скорости продвижения. Наблюдается ли в настоящее время этот дефицит и какие прогнозы по этому вопросу на ближайшие месяцы? Ну, кажется, ты говорил, что наблюдается, но найдены альтернативные решения.
Да, так и есть. Визуально и по статистике потерь в этой самой бронетехнике, которая визуально подтвержденная, видно, что бронетехника используется все меньше и меньше. Появились альтернативные тактики. если там в начале бронетехника использовалась в попытках глубоких прорывов под Авдеевкой, пытались Авдеевку окружить одним ударом, как раз продвижением целых батальонов на бронетехнике, местами достигли результатов, которые потом позволили мучительно и долго пехотными атаками эту самую Авдеевку захватить. Местами атаки совсем провалились на южной части этого охвата Авдеевки. Потом в течение года бронетехника активно использовалась для того, чтобы преодолеть открытое пространство, эту самую серую зону, как правило, какое-нибудь там поле между лесопосадками. В одной лесопосадке российская армия, в другой ВСУ. Вот надо российским войскам атаковать, а там несколько километров. Вот такие такси ездили. Часть доезжала до места назначения, но обратно уже значительно меньше. Да. То есть каждая такая атака, по крайней мере, из тех, что мы видим, естественно, надо понимать, что были наверняка атаки, где ВСУ, которая снимала все это с дрона, показать нечего и показывать не хочется. Наверняка есть атаки без потерь. Но мы видели много-много десятков атак, где теряется либо вся техника, либо ее часть. Иногда атака завершается успехом, в том смысле, что из бронетехники высаживается десант и захватывает позицию. Вот. Но это был такой затратный способ, который не соответствовал темпам расходования старых запасов советской техники со складов. Но эти запасы действительно не бесконечные. И спутниковые снимки, которые собирают специальные исследователи, которые этим занимаются, показывают, что склады эти пусты. Что не значит, что бронетехника не находится где-то на заводах на модернизации. В общем, это все спорные вопросы. Плюс, конечно, не надо забывать про восстановление техники, подбитой на поле боя. Предыдущие войны показывают, что значительная часть этой бронетехники, в случае, если она осталась в руках наступающего, она потом восстанавливается. Про альтернативные тактики, ну вот одна из самых известных, это использование мотоциклов для того, чтобы пересечь как раз то самое открытое пространство, доехать до позиции противника и взять их штурмом. Так как российская армия действует, начиная со штурма Бахмута ЧВК Вагнера. То есть это тактика малых штурмовых групп, которые с разных сторон атакуют позиции. Иногда это приводит к успеху, иногда нет. То есть мы видим, что, по крайней мере, есть попытки разработать тактику, при которой бронетехника не используется или, по крайней мере, не используется с высоким риском потери.
Я понимаю, почему слушатель про это спрашивает, потому что год назад как раз, наверное, казалось, когда ты, в частности, говорил, что техника кончилась, что и война на этом закончится, но война и решения на ней более пластичные, более гибкие, и, к сожалению, это ее продляет. То есть ты не то чтобы отказываешься от своих слов, но корректируешь позицию, верно?
Да я бы сказал, что даже корректировка какая-то дополнительная не требуется. Ну вот да, есть дефицит техники, как я уже сказал, это очень сильно влияет на возможность формирования новых соединений, ну и, собственно, на возможности российской армии. Несмотря на большие потери ВСУ и на год отступления, даже больше, и на все проблемы, которые украинская армия испытывает, темпы продвижения не выросли, по крайней мере. Но и если смотреть на там какие-то продолжительные периоды, но и не снизились. Да, то есть бывает что-нибудь поменьше, бывает побольше. Все это наступление идет волнами. Но продвижение по-прежнему сотни метров, может быть, пару километров в день на отдельных участках. Никаких возможностей собрать группировку, которая могла бы прорвать фронт, его обрушить, и чтобы это привело к сокрушению сопротивления ВСУ, нет. Именно на этом основывается надежда и оптимизм со стороны Киева, что российские войска по-прежнему максимально далеки от жизненно важных центров Украины. Ну и вот все эти переговоры, которые мы видели, они сводятся к двум формулам с двух сторон. Украина говорит, вы никуда не дойдете, у вас большое количество потерь. Мединский, глава российской делегации, прямо отвечает, что мы готовы воевать годами, а готовы ли вы? При таких темпах продвижения потребуется много лет. Даже сложно сказать, сколько, потому что ситуация на разных фронтах сильно отличается и в смысле географии, и по многим параметрам. Но да, за несколько лет при сохранении нынешних темпов, при создании какой-то системы форсирования Днепра, российская армия может захватить остатки Херсонской, Запорожской, Донецкой, ну и Луганской уже практически вся захвачена. То есть получить военным способом то, что она требует на переговорах. И это позволит ей диктовать какие-то еще политические требования. Сможет ли Кремль поддерживать эти темпы наступления? И сможет ли Украина это наступление остановить? Вот мы как раз узнаем, видимо, по итогам российской летней кампании, про которую мы с тобой говорили в начале.
Третий, последний вопрос. Интересно услышать от Дмитрия, какие мифы, штампы или устойчивые заблуждения об этой войне ему чаще всего встречаются в СМИ? Есть ли разница в заблуждениях между западными, украинскими и российскими СМИ, пропуская по возможности откровенную мишуру, пропаганду, биолаборатории и тому подобное? Заранее спасибо, Антон.
Если брать не только СМИ, но и какое-то экспертное сообщество, даже в России существуют люди, которые добросовестно описывают ситуацию. Не буду показывать пальцем ни к чему. Если говорить про устойчивые мифы, которые, по крайней мере, в общественном сознании есть и которые влияют, на самом деле, на происходящее в этой войне, понятно, что общественное сознание и какие-то устойчивые политические конструкты, которые существуют, они влияют на то, что происходит на поле боя в том числе. еще больше они влияют на всякие вопросы тыла, например, на мобилизацию и так далее. Я бы сказал, что если совсем укрупненно брать, самый большой и вредный миф заключается в том, что Россия вот она берет только количеством, что там неисчерпаемые запасы пушечного мяса, система управления в российской армии не меняется, вот получили от китайцев дронов, вооружили автоматами социально неустроенных в гражданской жизни людей и отправили их на фронт. В реальности все это устроено не так. Российское командование показало, что оно может адаптироваться, иногда может адаптироваться лучше, чем командование ВСУ. По крайней мере, реализовывать свои сильные стороны, среди которых, конечно, численность людей, которых можно поставить под ружье, это одна из сильных сторон. Но и вся история с использованием советских запасов, вся история с созданием видов войск вооружений, от которых Российское министерство обороны в мирной жизни до полномасштабного вторжения отказывалось, иногда прямо активно отказывалось. Это касается и массовых управляемых дешевых авиабомб, которые можно было создать, точно так же, как они были созданы. Потом можно было создать и до войны. Это касается и отдельного принципа построения всяких беспилотных сил. То есть, что это не какой-то там элитный инструмент, который в гомеопатических количествах должен присутствовать в войсках, а это отдельное большое направление. И мы видим, что все эти корректировки с проблемами, со скандалами внутренними, с посадкой людей за коррупцию, так или иначе были сделаны. Нельзя сказать, что российская армия выглядит эстетически прекрасно, но, как я уже сказал, главная функция, а именно максимизация своих преимуществ естественных, российское командование в итоге исполняет. И поэтому мы видим, что стала возможна стратегия выдавливания ВСУ, причем действительно российская армия, по крайней мере, как кажется сейчас, готова это делать месяцами и годами. Думаю, что недооценка. Много раз говорил, что и сам совершил ошибку. Я перенес просто линейным трендом все, что происходило с наймом добровольцев в 2022 году, перенес это на последующие годы и, в общем, получил неверную оценку тренда этой войны. Опять же, российское руководство разработало систему с помощью этой вертикали власти, с помощью выдач заданий регионам, квот, конкуренции между регионами, которая довольно часто опробовалась раньше. Вот удалось получить такой результат. Российская армия в год набирает контрактников больше, чем было признано по мобилизации. Причем существенно больше. В общем, недооценка противника, особенно со стороны, не скажу украинских политиков, не знаю, что они там на самом деле думают. Я бы сказал, в целом элиты и общество, особенно на начальных этапах войны. Недооценка Кремля, его упорство и способность к адаптации со стороны Запада тоже присутствовала.
Это был вопрос Антона про добросовестное заблуждение. Так мы скорректировали. И ответ Дмитрия Кузнеца, который был с еженедельным визитом в подкасте «Что случилось?». Военный эксперт «Медузы» делает это, чтобы объяснять события войны, которые в первую очередь с российско-украинским связаны. Но война теперь широко простирается. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий Кузнец, и до встречи.
До встречи, пока.
Традиционное, но неизбежно важное, нужное, необходимое, актуальное напоминание, что если вам нравится Дмитрий Кузнец, то, что он делает, как объясняет в этом подкасте события, связанные с войной, какие материалы пишет «Медуза» и, может быть, другие выпуски, что случилось, скромно замечу я, то, пожалуйста, поддержите наше издание. Мы стараемся для вас и для людей в России. Когда я говорю «вы» и «люди в России», так отделяю, потому что о деньгах я прошу тех, кто находится за рубежом, тех, кто находится в безопасности, и, конечно, тех, кто может себе финансово позволить поддерживать наше издание. Всем, кто уже жертвует деньги «Медузе», на которые редакция во многом и существует, гигантское спасибо и всего доброго. Увидимся, что случилось снова.